третья песня, которая называется «Статус-кво». Глава 27 «Постижение материальной природы». Текст 5. Атам, Эва,
Шанайша,
Читам,
Прасактам,
Асактам, Падхи,
Бхакти-йогина,
Тиврена,
Вирактя,
Ча, Наед,
Вашам,
Этава, Эва, Шанайчитам,
Ата Эва Шанайчитам,
Прасактам Асатам Падхи, Бхакти-йогина-тиврина,
Вирактья-ча-наед-вашам,
Ата-эва-шанай-читам, Прасактам-асатам-падхи,
Бхакти-йогина-тиврина,
Вирактья-ча-наед-вашам. Пожалуйста.
Ата-эва-шанай-читам,
Прасактам-асатам-падхи,
Бхакти-йогина-тиврина,
Вирактья-ча-наед-вашам.
Ата-эва-шанай-читам,
Прасактам-асатам-падхи,
Бхакти-йогина-тиврина,
Вирактья-ча-наед-вашам,
Атай-вашанай-читам,
Прасактам-асатам-падхи,
Бхакти-йогина-тиврина,
Вирактья-ча-наед-вашам,
Атай-вашанай-читам,
Прасактам-асатам-падхи,
Бхакти-йогина-тиврина,
Вирактья-ча-наед-вашам. Матаджи.
Атай-вашанай-читам.
Прасактам-асатам-падхи.
Бхакти-йогина-тиврина.
Вирактья-ча-наед-вашам.
Атай-вашанай-читам,
Прасактам-асатам-падхи,
Бхакти-йогина-тиврина,
Вирактья-ча-наед-вашам. поэтому, Шанаи, постепенно, читам, ум сознания, прасактам, привязанное, асактам, материальным удовольствием, падхи, на пути. Бхакти-йогина, преданного служения, тиеврина, со всей искренностью, вирактя, не испытывая привязанности, ча, и, наед, она должна привести, вашем, подчинение. Перевод. Долг каждой обусловленной души, отрешившись от всех привязанностей, целиком занять свое скверненное сознание, привязанное к чувственным удовольствиям, преданным служением Господу. Тогда живое существо сможет полностью овладеть своим умом и сознанием. Комментарий о божественной милости Бхай Чаравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады Ки. Здесь дано замечательное описание того, как живое существо обретает освобождение. Причиной обусловленности живого существа является его представление о себе как о наслаждающемся собственнике и другие всех живых существ. Это представление складывается у него под влиянием стремления к чувственным удовольствиям. Считая себя лучшим другом своих соотечественников, общества или всего человечества, и занимаясь патриотической, филантропической или альтруистической деятельностью, человек на самом деле думает лишь об удовлетворении собственных чувств. Так называемый вождь нации или гуманист служит не людям, а только собственным чувствам. Таково реальное положение вещей. Однако сбитая с толку обусловленная душа, находящаяся во власти чар материальной природы, не в силах понять этого. Поэтому данный стих призывает нас со всей серьезностью заниматься преданным служением Господу. Это значит, что человек должен перестать считать себя собственником, благодетельным другом и наслаждающимся. Необходимо все время помнить, что истинным наслаждением, наслаждающимся является Кришна, Верховная Личность Бога. Это основной принцип бхакти-йоги. У нас не должно оставаться никаких сомнений в истинности этих трех принципов. Нужно все время помнить, что Кришна является владыкой всего сущего, наслаждающимся и другом всех живых существ. Каждый из нас должен не только сознавать это сам, но и стараться убедить в этом других, проповедуя сознание Кришны. Тот, кто со всей искренностью занимается преданным служением Господу, естественным образом избавляется от ложного самомнения, заставляющего его считать себя повелителем материальной природы. Это самоотречение получило название «вайраги». Вместо того, чтобы стремиться к господству над материей, такой человек занимается деятельностью в сознании Кришны и тем самым овладевает своим сознанием. Йогой невозможно заниматься, не обуздав свои чувства. Йога индрия самьямага. Чувства постоянно заняты какой-нибудь деятельностью, поэтому их необходимо занять преданным служением Господу. Заставить чувства бездействовать просто невозможно. Все попытки искусственно прекратить деятельность чувств обречены на неудачу. Даже великий йог Вишвамитра, который, занимаясь йогой, пытался обуздать чувства, пал жертвой чар красавицы Менаки. И это далеко не единственный пример. Если ум и сознание человека не полностью заняты деятельностью, преданным служением Господу, в уме в любое мгновение может возникнуть желание чувственных удовольствий. Следует остановиться на еще одной важной мысли, выраженной в этом стихе. Здесь сказано «Прасактам асатам патхи». Ум живого существа всегда испытывает влечение к временной материальной жизни, асат. С незапамятных времен мы связаны с материальной природой и потому свыклись со своей привязанностью к бренному материальному миру. Нам нужно сосредоточить свой ум на вечных стопах Верховного Господа. Савай манах Кришна панариндайо. Ум должен быть полностью сосредоточен на лотосных стопах Кришны. Тогда все встанет на свои места. Таким образом, данный стих подчеркивает необходимость серьезно и со всей искренностью относиться к занятиям бхакти-йоги. Омагьяна тимирандасия гананджана шалакая чакшурун милитам гината свайшри гураве нама Шри Чайтанья Манокриштам Сутапитам Вена Бутале Сваям Рупам Кадамакьям Дасисва Падантикам Ванде Нам Шри Гуру Шри Юта Падакама Шри Гуру Майшна Вапша Шри Рупам Саграджатам Самарна Юнатам Гитам Там Саджирам Садвайтам Савадхутам Парижана Сахитам Кришна Чайтанья Девана Шри Рада Кришна Падам Сахарна Камитамша, Ре Кришна Каруна Сингу, Дина Банду Джагарпаде, Гопиша Гопика Канта, Тады Канта Намастуте, Такта Канча на Горанге, Ате Милам Кришвари, Кришна Банду Сутаде, Пранамани Дарите, Ванча Калпата Рубьяча, И Пасинду Левача, Патита Нам Пане Бьё, Вайшава Бьё Намама, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Это достаточно известный стих, и Шрила Прабхупада часто его цитируют. Вот есть книжечка такая, которая называется «Шлоки» или «Стихи Шрилы Прабхупады», которые он когда-то цитировал на лекциях или во время прогулок, или когда писал письма. Вот этот вот стих приводится. Здесь очень важная такая строка есть. «Бхакти-йогина Тиврина». То есть занятие бхакти-йогой не просто, а тиврина. Что такое тиврина?
Может, надо обратить? Со всей искренностью.
Да, со всей искренностью. Очень-очень искренне. И мы сегодня поговорим об искренности. Вообще, конечно, можно было лекцию, например, начать лекцию. Просто сказать, давайте, дорогие вайшнавы, дорогие преданные гости, поговорим просто об искренности. Но почему-то мы читаем непонятный язык, пословный перевод, вот затем перевод этого стиха, который изначально на санскрите, на русский язык, потом еще какие-то к нему прилагающиеся объяснения. Это очень древний принцип чтения священных писаний. Лекции читаются на основе священных писаний. Священные писания, есть два вида священных писаний. Священное писание, которое излагает сам Господь или его преданные. И вот обычно по вечерам мы читаем Бхагавад-гиту, это сам Господь, сам Кришна рассказывает. А Шримад-Бхагаватам это произведение, которое рассказывают преданные или воплощение Господа. И Шрила Прабхупада, основатель Ачарьи Международного общества знания Кришны, дает объяснение этому стиху в своем комментарии, чтобы мы могли более глубоко понять смысл этого стиха. Можно просто взять вот этот стих, вот этих вот стихов Шримад Бхагаватам, 18 тысяч, представьте, 18 тысяч. И просто можно взять вот этот стих и просто его один только выучить, и каждый день повторять, и можно достичь совершенства. Вот такой Шримад Бхагаватам. Каждый текст имеет огромную-огромную силу. И поэтому для того, чтобы передать эту силу, которую передает Капила Дев или воплощение Господа, который приходил миллионы лет назад и оставил после себя целое учение, его называют учение Господа, Господа Капилы. Мы пользуемся этим для того, чтобы получать эту духовную силу. Не только те, кто читают лекцию, получают эту духовную силу, но и те, кто слушают. И после этого мы читали молитвы. Для некоторых непонятно, зачем они читаются, эти молитвы. Такая длинная, длинная молитва. Кто-то повторяет, кто-то просто слушает. Но и для повторяющих, и для слушающих эта молитва имеет уникальное значение. Потому что эта молитва называется Мангала Чарна. Или Мангала, она очень-очень благоприятная. Ее читают перед тем, как начать какое-то важное дело. Вот, например, иногда преданные начинают какое-то важное дело. Например, хотят открыть кафе, например, да? Или начать какую-то другую, новую программу хотят начать. И они могут читать эту молитву. Может даже просто маленькое дело. Вот, например, мне сегодня нужно поговорить с каким-то преданным. И я хочу, чтобы мы поняли друг друга. Чтобы в результате этого понимания мы помогали друг другу, мы сотрудничали. В конце концов, чтобы мы развивали возвышенные отношения или отношения, основанные на любви к Богу. И можно читать вот эту молитву Мангала Чарна. Она помогает. Она помогает. Она дает вот эту силу, вот эту вот удачу, в результате которой все будет хорошо. Все удачно закончится. То есть эта молитва, по сути дела, призывает удачу. А зачем нам удача? Зачем мы это делаем? У нас на самом деле есть цель. И мы должны все представлять, с какой целью мы сюда пришли. Если мы не ведаем об этой цели, то тогда цель не будет достигнута. Вот. И возможно, что мы пришли с пустым сердцем, и с пустым сердцем идем. Но нам нужно наполнить сердце. Нам нужно наполнить сердце бхакти, или преданным служением, или любовью к Богу. Высшим осознанием, зачем мы живем, зачем мы существуем в течение многих-многих миллионов жизней. И поэтому цель такова. Может, вы мне сами подскажете, какова цель тех, кто пришел на лекцию послушать. А? Об этом говорится в начале Шримад Бхагаватам, об этом говорится в первой главе и во второй главе тоже говорится. А? Знание получили, да? Правильно, и все же я хочу добавления.
Удовлетворить душу.
Удовлетворить душу. И с этой стороны, и с этой стороны. Очень хорошо. Смотрите. Вот. Удовлетворить душу, получить знания.
Благодаря регулярному посещению Шримад Бхагаватам, все, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью.
Убрать беспокойство в сердце. Да, убрать беспокойство в сердце. А, еще?
Возможно, я за себя скажу, как правильно жить.
Как правильно жить, как правильно действовать. Тоже очень хорошо. Тоже очень хорошо. И вы знаете, вот это вот все, то, что вы сказали, это последствия самого главного. Вот в начале что все-таки? Так, что-то кто-то сказал, вот я не понял.
Вычислить преданное служение.
Что?
Утвердиться в преданном служении.
И это все второе, это все как следствие.
Бхагавата-севая.
Служить. А, и... Правильно. Но другими словами. Все правильно. Чтобы не просто слушать, мы пришли, чтобы слушать, чтобы мы услышали послание о Докшиже. Я имею в виду. А Докша тоже хорошо.
Мы думали, он вам послание.
Послание от Докшиджи, Верховной Личности Бога. Чтобы услышать это послание. И у каждого есть свои желания, есть свои представления о жизни, и есть свое мировоззрение, есть свое умонастроение. И для каждого это послание может быть свое. Например, для вас послание, как правильно жить. Да? А для кого-то послание, как правильно совершать преданное служение. Для кого-то послание, как почувствовать счастье в душе. Для кого-то послание, как избавиться от беспокойств, которые уже нас преследуют в течение миллионов жизней. Для каждого свое послание. И что это? Это наши личностные взаимоотношения с Кришной. И также есть цель у того, кто сидит на Вьясасане. У него цель просто быть инструментом. И просто говорить очень искренне, чтобы для каждого донести вот это послание. Чтобы каждый получил ответы на свои собственные вопросы. И вот для этого мы читаем Мангалачарну, вот эту молитву. Чтобы каждый получил ответы на свои вопросы. И причем не на какие-то сиюминутные вопросы, а на самые глубинные вопросы, которые касаются нашего существования. Вот, и здесь такое слово очень важное, тиврина, это искренность. И давайте мы с вами разберемся, что же такое искренность, или как действовать искренне. Как действовать правильно и искренне в то же время. Вот как вы думаете, что значит искренне? Кто как понимает? У каждого, возможно, есть свое понятие об искренности. Что такое искренность? И только я вот прошу вас отвечать в том контексте, что касается лично меня. Именно меня. Меня как личности. Искренность.
С чистым мотивом, значит.
С чистым мотивом. Очень хорошо. И я немножечко комментировать буду, потому что каждое слово, сказанное вами, имеет тоже определенную глубину, имеет определенный опыт и даже связь с Верховной Личностью Бога. Итак?
С чистым мотивом.
С чистым мотивом. Итак, с чистым мотивом. Что же такое чистый мотив? И чистый мотив, он имеет отношение к чистой преданности, к непосредственно нашей связи, к личностному отношению к Верховной Личности Бога. И чистый мотив, это значит, мы в первую очередь, на первое место ставим желание, не свои желания, а желание Бога. К нам пришел один преданный недавно пришел. Он искал Бога. Он никогда не читал, он не читал Бхагавад-гиту, не читал. Не читал тем более Шримад-Бхагаватам. Но Библию он читал, и он просто искал Бога. И для того, чтобы искать Бога, нужно отправиться в какое-то путешествие, какой-то путь, в паломничество. Чтобы ты уже не зависел, например, от мамы, от папы, от друзей. А чтобы ты зависел только от Него. И он таким образом устроил, что его должны были забрать в армию. Повестка пришла. А он очень не хотел этого. Как он однажды сказал, я не хочу служить в армии, я хочу служить Богу. И он уехал в другой город. Из Санкт-Петербурга он отправился в Москву. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. Отправился. И так как он был очень искренний, потому что у него было такое желание, его даже спросят, а чего ты хочешь? И он говорит, я хочу того, чего хочет Бог. Вот так прям искренне говорит. А чего хочет Бог? Я не знаю, но я хочу узнать, чего хочет Бог. И тогда я буду этого же хотеть. Вот такой вот очень искренний. Очень похож, знаете, на протестантских проповедников, которые, знаете, по всему миру ездят и вот говорят, все есть Бог. Вот, мы должны найти Бога, мы должны узнать Бога. Они вот прямо так говорят. И вот так вот мы с ним беседовали. Потом, в конце концов, мы пришли, что важно просто удовлетворить Бога. И он сказал, я понял, что нужно. Нужно желать того, чего желает Бог. И нужно делать то, чего желает Бог. И вот это вот и называется чистым мотивом. Не то, что желание. Мы обычно хотим как? Мы хотим, чтобы все происходило, чтобы не мы действовали, как хочет того Господь, а чтобы Господь действовал так, как мы хотим. Вот, вот, вот она в чем секрет. То есть искренность и отсутствие искренности. Наше желание и желание Господа. Так, еще кто что-то хотел сказать, добавить?
В соответствии с моей совестью, чтобы совесть испытывала чувство удовлетворения, чтобы не было вот этого состояния, когда совесть тебя мучает, кусает, там, говорит тебе, что делать.
Очень хорошее добавление. Я здесь тоже немножечко прокомментирую. Вот что такое совесть, ученые? Что говорят ученые? Что такое совесть, а? Ученые что говорят по этому поводу? Больше ничего не могут сказать. Замучилось все. Больше нет вариантов. И все же.
Психологи говорят, что это некоторый набор концепций, находящихся в подсознании, которые как бы глубинные.
Можно?
Это ученые говорят.
Ученые, да, психологи говорят, что это набор морально-нравственных установок, в соответствии с которыми человек начинает действовать.
То есть это какой-то опыт.
Это опыт.
Да, какой-то вот мы живем и какие-то вот мы встречаемся с какими-то установками. Да. Вот такая установка есть, такая установка.
Чему научили,
такая, да. Что-то... Да, чему-то нас учат. Собственный опыт тоже может быть какой-то. Обожглись где-то или наоборот какая-то удача пришла. Вот. То есть.
На самом деле.
Да, то есть совесть это какие-то внешние вещи, они какая-то совокупность собирается от этих вот внешних вещей, и мы делаем какой-то вывод. То есть совесть это наш собственный вывод, они говорят. То есть это мы сами вот приходим к каким-то заключениям. Хорошо это или плохо, скажем так, да, это совесть.
Еще. Там в одном месте Прабхупада пишет, что у благочестивых людей вот эта совесть, интуиция, это голос Параматмы.
Ну, она тоже же, как всегда, меня, так сказать, предупреждает. Я только рот хотел открыть, я даже же руку. Сделал я рот открыть.
Мне как выспался, а вдруг это не скажете.
Близкие люди, они читают мысли на расстоянии. Да, это, оказывается, совесть. Шастры говорят другое. Священные писания говорят, что совесть это, оказывается, не мы сами себя грызем, уничтожаем изнутри, а это нас, Господь. И Господь, причем как совесть, он интересно действует. Если человек занимался психологией и как-то умеет наблюдать со стороны за самим собой, какие мысли приходят к нему, какие чувства он, например, испытывает в такой ситуации или в другой ситуации, то он может, но он может заметить. Он может заметить такую вещь, что если он что-то не то делает, то вначале что-то вот там такое, какой-то туманчик, какой-то туман появляется. А потом появляется мысль, а может быть я не так делаю? И затем, как правильно вы сказали, начинает просто изнутри грызть, живьем. Это очень больно. И правильно говорят Священное Писание, это Господь. И Господь сначала он действует очень, очень интеллигентно. Это все равно, что, знаете, вот мы общаемся с кем-то, и человек начинает не то говорить, и мы, например, не сразу его обрубаем. Ну-ка, замолчи, ты что говоришь? А мы начинаем его так вот переводить разговор на другую тему, например. Или начинаем намекать ему. И точно так же Господь, который находится в сердце каждого живого существа, как Параматма, он начинает нам вот так потихоньку намекать. Иногда он прямо это намекает. Иногда он намекает через других. Если мы не понимаем, приходят мысли. Может, мы не так делаем? Неудовлетворение какое-то приходит, мысли какие-то приходят. Это уже Господь начинает уже в колокольчик звонить. Он уже громче говорит. Если мы этого не понимаем, что делает Господь? Он начинает звонить в огромный колокол страданий. Гремит набат страданий. И мы начинаем страдать. И таким образом это очень хороший такой признак. Очень хороший признак. Правильно мы делаем или нет. Если нас начинает совесть грызть, то значит, может быть, не они все виноваты. И этот окружающий мир, люди. В конце концов, когда мы все обвиняем, обвиняем преданных, обвиняем окружающий мир, окружающих людей, то мы, по сути дела, обвиняем Кришну. Мы обвиняем Бога. Потому что все в конечном счете из Него исходит. Он источник всего. И поэтому вот этот момент, искренность в преданном служении, мы возвращаемся к этому. Это удовлетворить Верховную Личность Бога. Очень часто мы говорили о том, что очень просто. На самом деле удовлетворить Господа не так уж сложно. Это две вещи. Это удовлетворить преданных и удовлетворить Гуру. И Господь автоматически удовлетворен. Все, в общем-то, просто. Преданные они тоже простые. По ним видно, довольны они или недовольны. Я хотел также затронуть одну тему очень важную, которая истекает из всего этого. Это тема чистого преданного служения. Эта тема одна из анг или частиц огромного вот этого океана бхакти или чистого преданного служения. И как же нам все-таки вот удовлетворить преданных? И нужно ли нам это? В общем, нужно это или нет? Удовлетворять преданных. Вот такой вот момент. Очень интересный. Нужно или нет? А вот я жду от вас не вопрос, а утверждения какого-то.
Нужно.
Нужно, да? Нужно. Может быть, кто-то считает, что не нужно? Давайте мы разберемся, поможем, мы разберемся вместе. Это не то, что вы бросаете вызов, вот вы говорите, нужно, а я не нужно. Вот потому что я так считаю. Нет, мы просто вместе разберемся. Вот. Может быть, я чего-то ничего не понимаю. В обществе преданных замечено, что любой вопрос мы понимаем не на 100%. Хотя бы немножко мы его недопонимаем. Но в обществе преданных мы начинаем глубже все это понимать.
Нужно, но в соответствии со знанием. Ну, то есть с дифференциацией. В соответствии с вайшнавским этикетом.
Да.
То есть разные уровни преданных, их нужно да. По-разному удовлетворять.
То есть удовлетворять надо, да, но вот есть определенный подход. Каждому свой подход.
Да, вот вопрос. А вот правда, зачем удовлетворять? Ведь культивируют в этом благости, и все нормально у тебя будет. То есть и счастье придет, и все хорошо будет.
Культивируй, не культивируй. Сколько веревочки не виться.
Вставай рано, там.
А в благости материально все равно страсти и невежество.
Да. А в благости это все равно это и есть. Принеси. Вроде бы да, вроде в шастрах говорится, что благость, она к счастью приводит. Говорится, что есть две категории таких счастливых людей. Это вот те, кто в гуне благости, не имею в виду преданных, чистых преданных. И те, кто в полном тамосе. Вы знаете, вот человек просто чего-то напился, лежит. Он в грязи даже может лежать, и он умиротворен. Настолько он умиротворен, что ему даже ничего не надо. Он полностью умиротворен. И все-таки в гуне благости есть, да, такая опасность есть. В гуной благости можно гордиться. Гуной гордости приводит. Что человек, который в гуне благости, он видит тех, кто находится в гуне страсти, в страсти находится, в невежестве. Находится. И он естественным образом, как он даже знанием обладает, он понимает, что он находится выше. Он находится выше, это приводит к гордости. Гордость приводит к страданию. Или гордость приводит к счастью. У кого-то есть опыт, когда гордость приводит к счастью? Нет, да? Гордость приводит к страданию. Даже гуна благости, у нее есть, находясь в материальном мире, даже гуна благости, она стаскивается. Она стаскивается. Но преданное служение, оно ведет к чистой благости, которая, если мы находимся в обществе преданных, если мы удовлетворяем преданных, то по этому поводу можно сильно не переживать.
То есть вот вывод такой, что просто культивация благости, это не является преданным служением. А вот служение вайшнавам, это уже...
Это уже. Но с другой стороны, пусть первый кинет в меня камень, кто скажет, что гуна благости нам не нужна, да? Или да. Она нужна. Нужна. Игуна благости это как, знаете, своего рода ступеньки. Вот, например, дом, и двери находятся, в которую нужно войти очень высоко. Вот. И нам нужно подойти. Мы даже не достаем до ручки, не достаем. Да? И нам нужно что-то. Не так-то просто войти. И нужно или кирпич подставить, нужно, или какую-то тубореточку подставить, или чтобы кто-то подошел, подсадил нас. Не войти. Нужны вспомогательные вещи. И вот эта вспомогательная вещь – это гуна благости. Благость – это спокойствие, умиротворение, доброжелательность, правдивость, да? Что еще? Чистота, да? Что еще? Знание, да? Что еще гуна благости? Все на этом закончилось. Гуна благости, да?
Да все, что хорошее, все
благости. Все хорошее. Да, благотворительность это тоже хорошо. И многие другие вещи. И все же гуна благости ее не хватает. Гуна благости. Служение преданным это просто один из аспектов бхакти-йоги. Если все аспекты, основные, фундаментальные аспекты, это три вида служения. Это первый вид служения, это служение непосредственно самой личности Бога в форме божеств. Или как мы его представляем в своем сердце Бога, тоже служить можно. Служение святому имени – это тоже служение. Это все относится к нам, а ручьям относится. Второй аспект – это вайшнава сева, о чем мы говорим. И третий аспект – или служение преданным. И третий аспект – это служение всем, всем живым существам. Это называется дживадоя или сострадание. И мне бы хотелось также как-то вот рассмотреть, когда же все-таки мы с чистым сердцем очень искренне можем служить друг другу, служить преданным, с чистым сердцем, очень искренне, без корыстных мотивов. И чтобы это было одно очень важное условие, это очень важное условие. И это непростое условие. Хотя оно может показаться простым, но это условие такое непростое. Чтобы это было естественно. Потому что это может быть неестественно. Мы просто заставляем себя, хотя нам не хочется, и мы не понимаем, зачем это нужно делать. Ну, просто вот нам говорят, и мы делаем. Чтобы это было естественно. Естественно, чтобы это исходило из сердца.
Ну, вот Прабхупада говорит, что люди, они могут достичь совершенства в служении ну, друг другу, человечеству, при условии, что они понимают, ну, обладают знанием взаимосвязи все с Кришной, с Богом. Если они не знают, что, как связаны другие живые существа с Богом, что они его частички, то при этом знании возможно настоящее служение.
В принципе, правильно. Может, кто-то другими словами может добавить? С позиции смирения это добавляет в нашу копилочку. Да? Вы что хотели сказать?
Я хотела сказать, что надо просто думать, что этим мы удовлетворяем Господа Читания. Мы же хотим его удовлетворить. Потому что сам
удовлетворение Господа Читания. Господь так, что-то перекликается.
Сам,
да.
Сам служил своим преданным. То есть, представляете, сам Господь Читания, он служил преданным. А что же так-то нам делать?
Когда осознаем третий стих Шикташ?
Тринада пенису ничина, второй писахишна, мамина, манамин, кертаних, садахарих. Да, еще добавляем.
Вчера на лекции Бхакти Садху Махарадж сказал такую вещь, может она тоже сюда подойдет, я вот запомню.
Вчера на лекции Бхактивиданта Садху?
Бхактивиданта Садху Махарадж.
Ага.
Запомню, может быть это отнесется вот по теме, то что это настроение должно быть общественным, то есть чтобы это было, ну, потребность общества в этом была. И чтобы ну, не один человек как-то как начал это культивировать, а чтобы это общество ну, вместе как бы.
Я скажу одно слово, оно очень широкое это слово. Это естественно происходит, вот это служение, когда есть отношения. Правильно? Если нет отношений, то это не так-то просто, это не будет естественно, когда нет никаких отношений вообще. И правильно сказано, что отношения с Богом должен, Господь должен быть скажем, третьим. Он должен быть в центре, да. Это все правильно. Но это все относится к отношениям. Зачастую, я вот, когда ехал сюда, я размышлял, о чем бы сказать, что меня волнует. Обычно на лекциях мы говорим о том, что нас волнует. Если мы говорим о том, что нас волнует, то мы можем это передать искренне. Мы можем зацепить сердца других. Так как мы уже зацеплены, сердце наше зацеплено, то мы можем тоже зацепить сердца других. Я подумал об отношениях. Зачастую, как правило, что объединяет людей, занимающихся, ну как бы вот, идущих в одном направлении? Какая-то цель, правда? Цель или какой-то проект? У вас ли есть какая-то цель, которая у всех?
Удовлетворить Кришну.
А если чтобы оно какие-то формы, очертания обретало, что есть?
Ну, да, бхакти грикша, служение божествам, кого что объединяет. Разные. Да.
Вот, например, мы выяснили недавно, что в России объединяющим фактором в российском, среди российских преданных, оказывается, может, не все знают, оказывается, такой объединяющий фактор, самый такой, это вот строительство вот этого большого храма, оказывается. Вот мы и не знали, а оказалось, что вот это, оказывается, такой объединяющий, очень такой объединяющий
один
фактор. Мы можем задать вопрос, а храм-то, он находится не в Нижнем Новгороде, он же в Москве находится. Какое отношение это к нам он имеет? И мы немножечко вот об этом подумали, и мне пришла такая мысль, что на самом деле... Если этот храм будет построен, он очень большой, он, может быть, немножко уступает храму Христа Спасителя. Вот. И то, что в нем будет происходить, это будет иметь такой сильный резонанс, отклик и так далее. И для того, чтобы его построить, придется, конечно же, иметь очень много разных отношений, разных связей, в том числе и с правительством, и с разными очень людьми. И когда он будет построен, то вот этих вот отношений будет очень-очень много. И тогда такой же храм построить уже в Нижнем Новгороде будет намного проще. Намного проще. Потому что когда уже это что-то сверху идет из Москвы, это уже принимается как все. Это уже принимается как к действию, как приказ. И также такой момент тоже мы обсуждаем, то чтобы вот в этом большом храме был бы уголок, куда могли приехать преданные из региона. Вот они приезжают, вот знаешь, что это наш уголок, нас там ждут и нас там любят, для нас там всегда просад есть.
Зеленый уголок.
Так или иначе, да, мы говорили о том, что должна быть какая-то вот цель должна быть. И эта цель, она преданных объединяет. Какая-то цель. И вначале вот эта вот цель, она выходит на первое место. Вот эта цель, вот этот проект, он выходит на первое место. Но в какой-то момент, это более продвинутый момент, эта цель все-таки уходит на второе место. Проект уходит на второе место. И на первое место выходит отношения. То есть вначале объединяющая цель, она все-таки на первом месте, но потом, когда что-то начинает вообще работать, что-то действовать начинает, она уходит на второе место. На первое место уходит отношения. Вот мы вчера работали, и одной группе было поручено очень сложное задание. Написать 3 письма. И одно из писем мы по интернету скоро получим. Такое послание. И эта задача оказалась, ну, очень сложной, на самом деле. Послание всем преданным, послание ученикам, которые сейчас испытывают, может быть, сильное беспокойство там, и так далее. Вот такие вот послания. Составить его непросто, на самом деле. Там одно слово неправильно поставить, это может задеть кого-то. И когда они зачитали, эти 3 письма были составлены, ну, просто идеально были составлены. И когда преданные рассказывали, как они составляли эти письма, Оказалось, что времени-то ушло на это совсем немного. И возник вопрос, почему? Почему им удалось сделать вот эту задачу быстро и очень качественно? А ответ очень простой. Те, кто собрались и выполняли эту задачу, у них очень близкие отношения. Очень близкие, теплые отношения. И поэтому вот этот вопрос отношений, он в какой-то момент выходит на первое место. То есть, если есть отношения, то любая, даже самая сложная задача, она становится очень простой. Она просто щелкается, как орешки. Согласны с этим? Когда есть отношения. Когда есть отношения, мы больше думаем о других, чем о себе. Вот это настоящее отношение. Когда мы думаем о других, не о себе. Это настоящее отношение. Когда мы забываем о себе, готовы забыть. Это, знаете, такое понятие, как любовь. Мы можем настолько любить, что забываем о себе. Мы настолько близки к преданным, настолько их ценим, что даже забываем о себе. И тогда, вот именно в этом случае, как он Шер правильно говорил, Господь, Он в центре. Он становится в центре. Вот об этой теме я хотел поговорить. И вот эти вот отношения, они тоже разные бывают. Бывают очень близкие отношения. Бывают отношения, когда есть какая-то дистанция. Есть отношения, когда большая дистанция. И все вот это вот отношения. И в основе всех этих вот отношений лежит уважение. Кто-то нам нравится, кому-то мы прохладно относимся, кому-то мы ничего не испытываем. Кого-то мы, может быть, недолюбливаем за что-то. Но все равно основа – это уважение. Должно быть вот это вот уважение. И в конечном счете в центре стоит вот это вот отношение к Кришне. Невозможно рассматривать вот эти вот отношения отдельно от отношений к Богу. Они развиваются, параллельно развиваются. У кого-нибудь есть какие-то по этому поводу вопросы или добавления? Да?
В основе уважения лежит самоуважение. Пока человек не начнет работать над собой, пока не научится уважать себя,
о, другое русло пошли немножко, да, тоже интересно. Самоуважение. Самоуважение тоже, смотри, как понимать самоуважение. Может, самоуважение это только себя уважать, больше никого не уважать. Может быть так надо. А вы как понимаете самоуважение?
Человек научился держать свое слово, работать над собой, видеть свое.
Я бы, знаете, заменил другим словом. Ответственность. Тоже очень важный момент. Очень важный момент. Это развитие ответственности. Чтобы мы ответственно подходили.
А я бы заменил самоосознание.
Самоосознание. Тоже хорошее.
Самоуважение это как самоосознание.
Как самоосознание, да. Ну, то есть мы, это даже более правильно, потому что мы осознаем, кто мы есть, что нам делать. Что мы души. Душа это частица Бога. Часть огромного целого. И часть огромного целого, естественное положение вот этой части, служить целому. Или мы как души служим.
Ну вопрос, не по тексту. Там в тексте.
Не, давайте пока не отвлекаться. Это потом, чуть-чуть попозже, ладно? Потом отвлечемся.
Вот Саша хотел там что-то спросить.
Я нет. Да. А вот отношения, они возникают между друг другом. И зачастую. Преданные разные, в любом случае нужно идти на какую-то жертву, чтобы где-то уступить, да? Себя сдвинуть, что-то принять. И какое-то отношение возникает, когда баланс вот этот возникает. Да?
Баланс чего?
Ну, между преданными.
Что значит баланс?
Уступчивости.
И неуступчивости, да?
Да.
Уступчивости и неуступчивости.
И как вот эти вот отношения, ну, чтобы они действительно были, что нужно сделать?
Ну, вообще, вот это исходит из желания, а желания исходят из умонастроения. Должно быть определенное настроение. Если, например, у нас агрессивное или враждебное настроение, то все, весь этот баланс будет таким вот окрашен враждебностью. Да? Отношения, они будут отношения какие-то. Но какие отношения? Они тоже будут окрашены враждебностью какой-то. И так далее. И поэтому какое должно быть у настроение? Да, в настроении служения. Я прежде всего себя. И когда у нас вот такое вот умонастроение, то те, с кем мы общаемся, у них естественным образом возникает вот такое умонастроение. Вот, например, я рассказывал, вот был у нас, например, Галокафест последний, да? И мы решили, идея такая пришла, чтобы вот это умонастроение служения усилить, развить его, что приходят к нам новые люди, и преданные тоже приходят, и мы им служим. И организаторы фестиваля, ну там где-то 50 человек, например. Но они настроены, что мы вот здесь не наслаждаться этим фестивалем, а мы просто служим. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы все просто счастливы были, и все. Вот самое главное, чтобы все, кто сюда пришел, были счастливы. А что там со мной, это уже дело десятое. Вот такое вот у меня настроение. И для того, чтобы мы напоминали об этом друг другу, чтобы мы сами это видели, не забывали, мы взяли бейджики такие, сделали. И на этих бейджиках написано, чем я могу вам послужить. Если у тебя такой бейджик, и ты видишь такой бейджик у другого, ты сразу вспоминаешь, да, я же то же самое. Нет, такое же умонастроение, чтобы я не забыл. И самое интересное, что вот это умонастроение началось передаваться людям, которые пришли первый раз. Они пришли первый раз вообще. Некоторые даже и не знали, что это сознание Кришны. Ну, конечно, они узнали это, они счастливы. И они пришли, и одна девушка пришла, ее переодели в сари, ее угостили черенам, ну, то есть послужили ей так, на хорошем уровне. Осыпали лепестками роз, махапраса дали ей попробовать, нарядили ее, гупидоцы, и вот эти все украшения на лице сделали. Это все сделали. Вот. И потом... потом мне сказали, если хотите тоже как-то кому-то помочь, кому-то послужить, то можете тоже бейджик взять, одеть. Она ничего не понимает, что нужно делать. Очень вдохновилась. Видя вот это, как все служат, очень вдохновилась. Прицепила вот этот бейджик. И ей в двух словах сказали, ну вот новые люди приходят, если они в чем-то трудность испытывают, им как-то вот, ну, помочь. Вплоть до того, чтобы показать, куда обувь нужно поставить, где там раздеться, или куда пройти нужно. У нас там целая линия, как это называется?
Реалити-шоу.
Реалити-шоу, да. На реалити-шоу запустить. Сейчас у нас Экадыш будет, и мы на Экадыше решили еще какие-то вещи опробовать. Решили, например, несмотря на то, что у нас есть преданные, которые на сухую держат пост, ничего не едят, не пьют, мы решили, что сделаем фудфулайф. Ночной фудфулайф у нас будет. И то есть будут всю ночь раздаваться напитки, если кто-то хочет попить вдруг, все бесплатно. Какие-то печенья, кокосовые, например. Запеченная с корочкой картошечка. Вот такие вот вещи. И некоторые другие вещи. У нас уже до того некоторые преданные зашли. А давайте, если кто-то устанет, массаж им делать. Вот такие даже предложения были. Но сам вот этот дух, он дух хороший очень. Эта девушка, она попала в такую ситуацию, вот, и захотела послужить. И заходит другая девушка, и она так стоит и не понимает, что ей делать. И та стоит и смотрит, не понимает, что ей делать. И та подходит и говорит, я, говорит, не знаю, чем вам помочь, но так хочу вам послужить. То есть человек даже не знает, но у него желание вот это вот, искреннее желание что-то вот сделать. И оно передается. И это создает очень удивительную всеобщую такую атмосферу. Атмосферу создает. Мы потом читали отзывы. В основном там преданные, конечно, писали. И там все отзывы состоят из одного слова. Экстаз. Киртан – экстаз. Атмосфера – экстаз. Прасад – экстаз. Даже Махарадж – экстаз. Все – экстаз. Вот. Это говорит о том, что вот это вот умонастроение, вот эта вот атмосфера, она создана. Атмосфера. И поэтому очень важно в наших общинах, в наших ятрах Вот создавать вот эту вот атмосферу развития отношений. И развитие отношений на основе служения, на основе преданного служения. Вот оно состоит, конечно, из трех моментов. Это же в первую очередь это служение Богу, служение Кришне, служение Господу. Это служение тем, кто находится рядом с тобой, потому что мы все вместе это делаем. Как мы это все вместе можем делать, заниматься преданным служением, если между нами нет отношений? Нет отношений – это имперсонализм. Имперсонализм. Это, знаете, это как-то мы приводили такой пример интересный. Что такое имперсонализм? В принципе, отсутствие страданий – это тоже счастье. Ну, представьте, вы живете и вообще не страдаете. Даже каких-то тонких страданий, даже угрызений совести нет. Совесть вас не мучает. Все хорошо, все правильно, все замечательно, никаких страданий нет. И все же есть такой пример, чтобы мы поняли, что такое саюджья мукти, или растворение в безличном брахмане, или освобождение в том смысле, как оно дается в книге Прабхупады. Представьте, что вы входите в дворец, очень красивый дворец. Стены у него золотые, инкрустированы бриллиантами, изумрудами, рубинами и так далее. Очень все красиво. Все на высшем уровне. Все сделано очень красиво, утонченно, с высочайшим вкусом. И все ваши желания могут исполниться. Вы, например, захотели полежать на широкой кровати, вот у вас комната, широкая кровать. На диванчике посидеть, пожалуйста. Какие-то игры поиграть захотели, вот, пожалуйста, вам игры любые. Захотели что-то попробовать покушать, любые яства, которые можно только представить. Захотели одежду, любая одежда вообще, которую вы можете представить только. То есть, ну, по сути дела, дворец, который исполняет все желания. Но есть одно маленькое условие. Вы будете в этом дворце один. Один. Все, но вы один. Я хотел сказать, что даже интернет будет, но я подумал, что интернет это возможность пообщаться. Интернет, как говорят бенгальцы, на. Нет. Они говорят, интернет на. Нет интернета. Вот представьте, каково? А? Вы одни. Ни с кем не пообщаться.
Долго не делимся.
Долго не протянешь, да?
Счастье мне с кем поделиться.
Да, это естественное желание как-то вот поделиться. Ну, на худой конец похвастаться хотя бы. Да, и поэтому отсутствие отношений это вот этот имперсонализм. Мы остаемся одни. С этим, ни с кем нет отношений, даже находясь в обществе, мы будем одни. И рано или поздно это придет к страданию. Так, ладно, у нас еще есть где-то 5 минут примерно. Какие-то вопросы, давайте.
Два вопроса. Они, кстати, так подумал над этим. Первый вопрос, а вот вы говорили о атмосфере служения. Ну, кому-то передается это, а кому-то нет. Кто-то будет принимать.
Есть такая категория, которые принимают служение и думают, вот это я попал туда, хорошо, куда хотел. Вот это самое лучшее общество. Вот. Но знаете, если у него независтливое такое настроение, завистливое настроение, когда ему служат, а он еще недоволен. Вот его не так служат, ты что, дурак что ли, разве так можно служить? Так нельзя служить.
Плохо народ служит мне. Да?
Да. Придется им показать, когда служить. Научите. Один вариант. Другой вариант. Это то, что ему это уже нравится, это уже преданное служение. Это уже отношение. Это уже отклик, если ему нравится. Обычно, если кто-то что-то хорошо делает, и нам это нравится, в какой-то момент мы начинаем восхищаться, и нет, но приходит мысль, что я хочу быть таким же. Или я хочу так же действовать. Я хочу так же. И мы замечали такие вещи. Новые люди приходят, им служишь, они в экстазе, они рады, счастливы. Но приходит какой-то момент, они сами тоже хотят это делать, они сами это начинают делать. Если мы служим им, не ожидая ничего взамен, искренне это делаем, как правило, это срабатывает. Если это не срабатывает, там параматма загрызет. Что, уже загрызло, да? Второй.
Второй вопрос, который я был. А вот в тексте написано, что живое существо не может быть как бы другом всех живых существ. То есть Кришна должен быть другом всех живых существ. То есть как вот это вообще?
Да, вот очень важный такой момент. Я тоже обратил внимание на этот момент, что на самом деле это эгоистическое желание быть другом всех живых существ. Но здесь может рассматриваться два аспекта. Один духовный аспект. В духовном аспекте это наоборот. Сухридам, сарва, дехинам. Да? Друг живых существ. Это, если в духовном отношении, то это нормально. То это уже идет дживадоя, сострадание к живым существам. Это проповедь. Друг живых существ. Но здесь, я обратил внимание, здесь рассматривается материальный аспект. Быть просто другом. Но материальная дружба, она основана на эксплуатации, да, и на чувстве получить что-то, наслаждаться. Наслаждаться вот этой дружбой. И поэтому я друг этого, и вот у меня 100 друзей, а у тебя один друг. Значит, я в 100 раз больше наслаждаюсь, чем ты. И так далее. Имеется в виду вот этот материальный аспект дружбы.
А я вот к вопросу, то, что Нарайана Жакрабху задавал по поводу баланса, ну, как отношения строятся. У нас, то есть первый момент это то, что служение, ну, дух служения должен быть такой, это mm-hmm. первый шаг. А потом второй очень важный все-таки mm-hmm. это вот о чем вы говорили, то, что знать, кому как служить. То есть знание должно быть, как служить разным видам живых существ. Потому что если такого знания нет, то даже если есть дух служения, то это приводит или к майаваде, или к паркрита сахаджии. Ну, то есть, ну, вот пример такой, допустим, даже вот родители, они служат детям, и они должны знать, что до 5 лет ребенку нужно, ну, родитель понимает, нужно служить ребенку. Но знаю, до 5 лет нужно.
Как индусы, знаете, как говорят?
Как цель.
Они говорят, ребенок до 5 лет это Бхагаван.
Бхагаван.
Они прям так и говорят.
То есть просто ему как царю надо служить. Да. То есть ему надо все разрешать. А вот с 5 до, там, до 12 его надо порой как Сидор в уколе, как говорят. То есть его надо воспитывать. И вроде может кто-то сказать, он, смотри, своего ребенка порит, как Сидор Лукозов. Он его не любит. А он любит его, он ему так служит. То есть это возраст, когда нужно. А вот после 14 уже как служить нужно ребенку как другу. Точно так же кто-то может сказать, вот битва на поле, ну, на поле Курукшетра. Какой жестокий бог, и Арджуна так попал тоже под влияние.
Арджуна, похоже, попал.
Это мне одна так женщина говорила. Арджуна попал под влияние Кришны и тоже своих родственников.
И Кришна и там стал.
А на самом деле, ну, если человек обладает знанием, он понимает, что таким образом Господь служит, удовлетворяя желания всех живых существ. Поэтому важно этикет знать. Вот. То есть вот это знание, что я слуга, это как самбанха гьяна, основополагающее знание. Но недостаточно. Надо узнать абхидея гьяну еще. Вот это имя.
Как это делать?
Как правильно. Делать, как правильно, как я могу этому служить. Или как вот человек, я всех люблю, давайте всем служить. И значит он всем служит.
И одни беспокойства.
И одни беспокойства, и он попадает в ловушку майи. К примеру, допустим, как мужчина должен служить женщинам, которые... кроме своей жены. Каким образом? Таким образом, что он на них не должен обращать никакого внимания, не проявляя свою похотливую природу.
Хорошо.
Это вайшнавский этикет. То есть кто-то может сказать, да вот сколько женщин приходит в сознание Кришны, он даже о них заботится об этой. А этикет говорит, что если это не твоя жена, ты не должен ни на кого и женщин обращать внимание, чтобы не беспокоить их своей похотливой природой. Вот и все. То есть обязательно нужно знать этикет, чтобы этикет как служить, кому как служить.
Ну что ж, ну будете на нас обращать внимание, мы с вашей бхакти-вритши. подопечный.
Она-то же имела в виду, что если он иногда не будет обращать, чтобы вы это правильно понимали.
Тогда надо идти дальше. Надо сделать такое различие, что такое обращение внимания.
Да,
и здесь нужно внести категории знаний.
Это
что будет означать обращение внимания? Что будет обращать не обращение внимания? Потому что
есть, ну да, это все знания, этикет. То есть есть, допустим, общение в соответствии со служением там и так далее, и тому подобное.
Много
по деятельности.
Да, здесь служение разное будет. Равный равным, старший младшим, младший старшим. Один преданный рассказывал мне, что в какой-то момент его поставили на очень такую заметную должность. Заметную должность, ну, в преданном служении, стал заметным, преданным во всей стране. Сразу его поставили, но вот такая вот должность. И он заметил, что все ему начинают ему служить. Раньше вот не служили, а сейчас вот начинают служить ему. Или, может, служили не так интенсивно, а сейчас очень вообще все. Вот он заметил, он пошел к Нираджу Махараджу и спросил, а что мне делать, все мне служат. Я, конечно, могу отказываться от этого избегать. Он говорит, ну да, ты можешь, конечно, избегать, но преданные сами по природе, они любят служить, это их природа, это естественно. И поэтому, если мы будем отказываться, то кто-то разочаруется, может быть. Ну, знаете, вот с чистым сердцем начинаешь кому-то служить, вот не, так сразу закрылся. Вот. И что делать? И он говорит, ну, приходится принимать служение, но при этом ты обязательно должен в ответ служить. В ответ. Ты должен это обязательно делать. И он спросил, а как же я буду в ответ служить? Он говорит, очень просто, у тебя есть определенные знания, есть опыт. И ты должен делиться этим опытом, помогать преданным, в практике преданного служения. Это твое служение. Но только очень важно все это делать глубоко осознанно. Если мы не осознаем этого, то тогда может получиться, что мы служим младшим как вот благодетельствуем. Покровительством, благодетельством, так вот сверху.
Как Бог.
Мы должны понимать, что это наше преданное служение. И мы должны служить в таком смиренном состоянии. В смиренном состоянии это передавать послание гуру, передавать послание Кришне. Это смиренное состояние. Вот, и вот это вот правильно. Младшие преданные, они служат телом в основном. Телом. Они что-то физически делают. Физически делают, помогают, угощают, приносят пожертвования какие-то, руками что-то делают, помогут донести. Там однажды, как Тамал Кришна Махарадж сказал, говорит, мы служим друг другу, младшие служат старшим. А у старших тело уже более такое немощное тело, зато дух очень сильный. А у молодых у них тело сильное, но дух может быть еще слабым. И поэтому молодые, они, как правило, служат телу. Телу старших служат. А старшие, они служат духу. Укрепляют дух молодых. И вот это вот гармоничное служение. Давайте.
Равные как служат.
Равные вдохновляют. Вдохновляют. И так, но основной момент это вдохновение. Основной момент вдохновения. И санга равных, она очень важна, потому что она такая защитная. То, что не могут сделать старшие или не могут младшие сделать. Например, я делаю что-то не так. Что-то не так делаю. И старший, так как со старших их не так много, они это могут не видеть. Мы их вот видим раз, два, три раза в год, и все. Они могут этого не видеть.
Не могут не говорить, чтобы не беспокоить.
Могут специально не говорить, чтобы. А то вдруг перепугается. Знаете, старший может, если старший что-то скажет, можно так напугаться.
Все болезненно,
да. Болезненно и вообще испугаться может и так далее. А младшие те просто побоятся сказать. Как я могу поправлять там. Да. А равный может подойти и просто вот сказать, как вот Шикшаштака Парабху, он любит так вот говорить. Моя заметила, что твоя немного гордится. И все понятно. Все нормально. Спасибо, давайте на этом последний вопрос.
Ну, у меня вот вопрос. Мы вначале говорили о том, что дает нам лекция. Вот я столкнулась вот с такой сложностью, когда зовешь новых людей на лекции, вот сейчас Раджи лекции дают, и то есть каждый раз все равно нужно что-то разное говорить, ну, вот, просто вот практическое, да?
Ага.
И вы говорили о том, что мы должны людям давать именно правильный вкус. А уже и так говоришь не идут, и так говоришь не идут. И в итоге уже вот, я сказала вот последний раз, что если вы придете на эту лекцию, то у вас полностью может измениться карма, то есть может вот там... Ну, уже начинаешь вот какую-то кармайогу, понимаете, людям давать, потому что ничего другое на них не действует.
А вопрос в чем?
Ну, вы говорите, что это неправильно, что так нельзя, что мы изначально говорим неправильно вкус людям. То есть у них уже изначально настроение получения выгоды какой-то.
Ну да, если
можно
мы будем...
Можно
ли так приглашать? Ну, есть такой приемчик, ну не приемчик, ну, как сказать, ход такой. Ну,
ход конечно.
Не самый худший, конечно. Не самый лучший, но не самый худший. Иногда мы идем на это. Например, есть такое утверждение в шастрах. Туласи Деви исполняет все желания, в том числе материальные. И как? Зачем она это делает? Зачем она это делает? Она же дает чистое преданное служение. Зачем она исполняет материальные желания? Это мы так считаем. А Туласи Деви считает так. Я исполню их материальные желания. И это даст им веру в процесс. Им тоже можно говорить на худой конец, что преданное служение исполняет все желания. Они просто это люди, которые не готовы к чистому преданному служению. Есть разные категории новичков. Есть новички, которые готовы к чистому преданному служению. У них меньше, как правило, встречается. Они очень искренне все воспринимают. Но большинство тех, кто не готовы. И поэтому, может быть, им какой-то вот мотив или намек нужен. Но Кришна... Но... Если мы хотим Кришну объегорить, он любого Егора объегорит. Он может дать сначала вот это то, что мы хотим. Даже материальные желания исполнить. Но с другой стороны, что делает Кришна? Это пишется в Шримад-Бхагаватам. Он вместе с исполнением этих материальных желаний дает понимание, что они-то не нужны. Поэтому, в принципе, грамотная проповедь, мы видим человека, готов он к чистой проповеди или не готов. Если он готов к чистой проповеди, ему нужно прямо говорить о чистом преданном служении. Если он не готов к чистой проповеди, как, например, огромные сейчас у нас звезды появляются, реально звезды среди преданных. А Удари Дхамма это звезда, его миллионы слушают. Или Гавардхан Гопал тоже звезда. Вот мы приехали в Сочи, и один преданный рассказывает, вот просто говорит, мы идем с ним по пляжу просто. Идем, на море пришли, по пляжу с ним. А он просто идет в шортах. Гавардхан Гопал. К нему люди подходят, прям увидят. О, смотрите, Гаецкий идет. Прям подходят. И говорит, вот я слушал там ваш семинар, там ваши лекции слушал. Или Аудари Дхамму, его тоже на улице узнают уже. Вот. И они дают постепенное знание, касающиеся их самих, этих людей, которые просто хотят быть счастливыми. Он дает им гуну благости. Это не преданное служение. Но, так как он преданный, и у него есть желание, чтобы они стали преданными, вот это вот желание в монастыре не передается. И поэтому это зависит от нашего сердца. Если еще наше сердце слабенькое, чтобы их вдохновить, нужно очень хорошо помолиться. Вот перед тем, как их прямо вот взять, поставить, образа поставить, помолиться, перекреститься, и так далее, все хотите. Но очень искренне все делать. Вот. Если это не работает, одна мата же мне рассказывала, вот когда прошлый Галока-фест был, она пригласила диджея Листа и Ирену Понарошку, она отвечала за это. И вдруг, буквально за несколько дней, они говорят, нет, мы не пойдем, у нас какие-то планы изменились, все, мы не пойдем. Она была в шоке, она всем обещала, ей передо мной неудобно было. Я ей сказал, ну и что, значит, это к лучшему, значит, Господь считает, что так, наверное, лучше на все пройдет. Вот. И она, знаете, что она же? Она начала поститься, молиться начала. После молитвы.
Диджей-лист прибежал.
И смотрите, что произошло. Когда они пришли, Было прям такое впечатление, что их кто-то насильно привел. Вот эта аскеза их притащила, эта аскеза их притащила. Ну, я понимаю, вы к этому не готовы, я с ним не вдохновляю. Ну, я просто рассказываю, может кто-то другой вдохновится.
Можно не обязательно поситься, но молиться.
Молиться, да. Вот. Это можно разные аскезы можно совершить, не обязательно поститься. Можно, например, вот этот день, просто молиться и вообще как никакой поражалки больше. Только молитва и никакой поражалки больше. Вот никаких пустых разговоров. Это все аскеза. И они пришли, как будто их кто-то притащил, они были очень недовольны. Потому что как будто помимо их воли их притянули сюда. Вот своими аскезами, она притащила их своими аскезами. Но когда они пришли,
не пожалели.
Их усадили, вот вам просадик, пожалуйста. И они там поели просадик, расслабились. Потом мы еще прославили их по-вайшнавски, так, по-санкиртански. Грамотно прославили. И они потом, когда уходили, они сказали, это было что-то потрясающее. Мы пришли с таким ужасным настроением и ушли с таким замечательным настроением. Спасибо вам большое.
Просто день плохой был.
Все обидели. Что поделать. Хорошо, давайте на этом закончим, а то я не успею на заседание Национального совета. Национальный совет, как Патита Павана вчера сказал, меня, говорит, люди спрашивают, ну как Национальный совет идет, как все нормально? Как у вас там все нормально идет? Хочу сказать, очень все хорошо идет. Особенно всех поразило. Мы каждый вечер устраиваем такую, это называется научно, как Гавартан Гопал сказал, рефлексия это называется. Каждый, мы садимся в круг, и каждый открывает свое сердце, что у него на сердце, он открывает. Знаете, многие преданные члены Национального совета сказали, что их просто поразил дух служения нижегородских преданных. Мы, говорит, просто, говорит, в шоке. Я, конечно, сидел сразу так. Такая в хорошем смысле гордость за родную ятру, да. Вот. Но это действительно вот этот дух служения. Там даже, знаете, даже вот преданные, которые вот, ну, живут там, просто преданные спрашивают, а какой сок вы любите? Они говорят, я, говорит, люблю ананасы. Я морковный люблю. Я тыквенный люблю. Знаете, смотрите, соки-то непростые. Нет, на березку никто не подсел. Березовый, желательно свежевыжатый. И представляете, преданные, они прям в каждую комнату ставят вот эти пакетики и так смотрят, еще кончился сок. Такой вот дух служения. Кто-то там любит минералочку, у него минералочка там стоит. Вот такой вот дух. Заранее написали всем письма. Пожалуйста, напишите, какая у вас диета или какие блюда вы любите. И преданные члены Национального совета, несмотря на их занятость, они написали. Преданные сумели составить общее меню таким образом, что все вот эти вкусы удовлетворялись. Например, кто-то любит, например, дал. Раз дал готовят. А кто-то любит овощные супчики. Каждый день есть дал обязательно. И овощной супчик есть. Рис, гречка. Несколько видов каши. Потому что кто-то предпочитает такую кашу. Кто-то такую. Каждый день готовится несколько видов каши. Готовится. Вот. Какие-то виды, разные виды фруктов. Вот какая-то вот такая вот медитация. И преданные сначала, многие говорили, что я, говорит, сначала это воспринимал, ну как нормально. Вот мы приехали, преданные служат, это естественно, мы приехали. Ну это естественно, что служат, всегда так, старшие преданные. А потом через несколько дней он вдруг преданный говорит, увидел, как они искренне служат. И я подумал, а у меня-то есть такая искренность? Кто я-то такой вообще? Вот, и вот это вот во время вчерашнего откровение было самое такое сильное откровение, насколько преданные вот так вот очень искренне служат. Заседание идет, кто-то потихоньку заходит, водичку раздает, чтобы попили, как-то просушили.
Ох, не залазить, а то еще
два дня.
Надо же, похоже, очень опытные такие дела. Спасибо всем преданным большое.